אנחנו קוראים בספר כתבי
בעל. Мы читаем труды Бааль Сулама, статьи Шамати, страница 542, 33 статья. Жребий, который рог Амана и Йом-Кипура, труды Бааль Сулама, статьи Шамати, 542, 33 статья, рог Йом-Кипура и Амана, который был в Йом-Кипур у Амана. Сказано в Торе о Йом-Кипуре в статье Ахарей, и бросал Аарон жребий на двух жертвенных козлов. Один Творцу, другой для Азазелю, для нечистой силы. Магилат Эстер о Пуриме также сказано об Амане. Выбросил жребий, пур, установив рог, судьбу. Жребий имеет место там, где невозможно выяснить разумом, потому что разум не в состоянии постичь глубин разбираемого события и вынести решение, что хорошо, а что плохо. В таком случае не надеются на разум, а бросают жребий, то есть полагаются на решение судьбы. Отсюда видно, что слово «жребий» — «гораль» — используется для выражения действия выше разума. В седьмой день месяца Адар родился Моше, и в этот же день умер Моше. Надо понять смысл слова «Адар». Название месяца Адар происходит от слова «Адерет» — верхняя накидка, о которой сказано у пророка Илияу, и набросил на него плащ свой. И накидка эта — «Адерет Сеар» — волосяное покрывало. Волосы — «Сеар» — созвучно со словом «буря Сеара». И ограничения. Волосы и ограничения означают мысли и желания против духовной работы, отвлекающие человека от сближения с Творцом. Поэтому эти мысли и желания необходимо преодолевать усилием воли выше разума. И хотя человек видит много противоречий в духовной работе, но должен увериться в том, что все управление Творца только доброе и с целью добра. И поэтому сказано о Моше: «И скрыл Моше лицо свое, потому что видел все противоречия в управлении Творца творениями и утвердился в своей вере выше разума». И, как сказали мудрецы, «И скрыл Моше лик свой, потому что трепетал увидеть и удостоился того, что увидел лик Творца». И это сказано: «Как кто слепой, как Авни, и кто глухой, как мы ангелы». Потому что глаза начинаются, зрением называется разум, понимание. Как говорят, зрячий, далеко видящий, имеют в виду ум человека. Когда понимают, говорят, мы видим, потому что разум обязывает сказать так. Поэтому тот, кто идет выше разума, подобен незрячему, идущему вслепую. То есть он сам делает себя слепым. Также и тот, кто не желает слышать то, что мироглим, разведчики, дурные мысли говорят ему о духовной работе и о Творце, то делает себя глухим, называется в духовной работе глухим. Поэтому говорит Творец: кто слепой, как раб мой, кто глухой, как ангел мой. То есть сам человек, идущий к Творцу, говорит: глаза их да не увидят, уши их да не услышат, не желая слышать то, к чему его обязывает разум, и не желая слышать того, что слышат его уши, как сказано об Йошуа бен Нуне, что ни разу ни один дурной слух не проник в его уши. И в этом смысл понятия «адерецар» — волосяного покрывала. Поскольку было у него много противоречий и ограничений в его духовном продвижении, а каждое противоречие называется «волос сар», который растет из «некев» — углубления в голове. И намекает это на то, что эти дурные, уводящие от Творца мысли и противоречия, сверлят и буравят ему голову. А когда противоречий в духовной работе много, это означает, что у него есть много волос. Это и называется волосяное покрывало, адерецар. Также и у Элиши сказано: «И ушел оттуда Элияу, и нашел Элишу, бена, сына Шафата, который пахал на 12 парах валов, что шли перед ним, а сам он... И он пахал на 12 парах валов, что шли перед ним, а сам он при 12-й, и прошел Ильяу мимо него и набросил на него свой плащ, то есть адерет. Быки на иврите бакар от слова бикорет, проверка, анализ. Число 12 говорит о полноте ступени, как есть 12 часов или 12 месяцев. 12 пар быков, потому что пашут только на паре быков, а не на одном. Это говорит о том, что уже у человека есть саарот, противоречия, из которых рождается адерецеар. Но у Илиша это было от утра Йосева, утро Бокер, как сказано. Свет утра, и люди вышли со своими ослами. Осел Хамор, созвучно материалу Хомер. То есть уже достигли света, появляющегося на выявлении противоречий. Потому что именно за счет противоположностей, называемых бикорет, проверка, при желании идти вопреки противоположным, рождается свет. Как сказано, приходящему очиститься, помогать. Понятно, нет, я должен почувствовать, это верно или это путает. Ну, как? Нет? Ну, так послушай. Я скажу в двух словах. Я постараюсь. Наш путь — это путь против знания, против разума. Мы должны подняться на ступень, противоположную нам. То, что я сейчас вижу и слышу, не реализуется на духовной ступени, наоборот, все в отдаче. Теперь я проверяю все, как я получаю, насколько я чувствую, насколько я прав, сколько у меня... Очень скоро у меня будет больше, из этого у меня есть радость, уверенность. Я, как сказать, расцветаю в жизни... Вот так человек чувствует, что такой праздник нам хорошо будет, еще лучше. Это все называется мнение обывателей, балабайтов, то есть обычных людей, живущих в этом мире. Человек, который идет в направлении действия отдачи, чтобы уподобиться Творцу, у него наоборот. Ему надо подняться выше любого знания. Как можно подняться выше килим, выше свойств, выше моей сути, выше моей жизни, разума, сердца, себя? Мы на это не способны. Но если человек находится рядом с источником света, и он не может на себя вызвать свет. Это все равно, что вызвать смерть. Но если он находится рядом с товарищами, и они направляются учителем, который уже находится в этом опыте, как вызвать свет, он обучает учителя, обучает, как приблизиться к этому. Это занимает очень долгое время. И тогда постепенно они это делают. Шаги являются тяжелыми шагами, непростыми. У них есть бикорет, критика, саарот. Человек бурлит на каждую деталь, которая против его разума и сердца, скажем. Он не соглашается, не может согласиться. Тогда, чем больше у него этот бикорет, критика, и насколько он может этот бикорет, критику, анализ преодолеть, это и называется адерецеар, волосяной плащ. Он наслаждается тем, что он против идет в чувстве и в разуме сам путь. Но он все-таки старается найти силы, как быть выше этой критики, этого своего разума. Это и называется... Кто как мой ангел, кто как мой работник, кто слепой, как раб мой, кто глухой, как ангел мой. То есть он видит и не видит. Он видит в знании, что его разум видение, это разум, что это нехорошо, это неправильно, это несправедливо, но идет выше этого. Точно так же со слухом, с глухотой. Итак, только если мы нашу жизнь организуем правильно, тогда мы можем подняться выше, чем слышание, видение, восприятие, восприятие реальности в соответствии со здравым разумом, здравым чувством. Мы умные, более чем обычные люди, становимся еще и еще более критичными, понимающими, чувствующими. Все время мы должны идти выше этого. В этом и состоит проблема. Пока не приходит к состоянию, которое называется пур, жребий, гораль, судьба, который в конце концов только с помощью этого, как результат всех этих подготовок, мы приходим к исправлению. Продолжаем чтение.
Вторая колонка со страницы 543, с середины. А потому сказано, пришедшему просить помощь, помогают. И нечему его им еще больше добавить, потому что уже восполняется у него вся его критика. И потому критика, они становятся легкими. И это согласно правилу, что не существует действия бесполезного, нет ничего бесцельного. И необходимо понять, что если перед человеком появляются какие-то мысли и действия, находящиеся в противоречии с абсолютно добрым управлением, так это для того, чтобы он был обязан привлечь на эти противостояния высший свет, если желает подняться над ними, а иначе не сможет победить эти противоречия. И это называется величие Творца, которое привлекает к себе человек во время ощущения деним, противоречий, называемых судом и ограничений. Ведь если противоречия могут исчезнуть, только если он может победить, пожелать победить их, и противопоставить им величие Творца, выходит, что противоречие является причиной, вызывающей проявление величия Творца человеку. И это означает, и набросил на него плащ свой, адерт. То есть человек после всего им пройденного относит все, адерцар, противоречие, именно к Творцу, поскольку видит, что Творец дал ему эти противоречия специально, чтобы он получил на них высший свет. Но увидеть это может человек лишь после того, как удостоился высшего света, проявляющегося именно на противоречиях и ограничениях, ощущаемых им вначале. И он видит, что без противоречий, сеарот и падений не было бы возможности высшему свету раскрыться, потому как нет света без кли. И поэтому человек видит, что все величие Творца, которое он постиг, открылось ему только благодаря сеарот, ощущаемым в начале. В этом смысл сказанного «Велик Творец на своих высотах», потому что благодаря адерет, противоречиям, человек удостаивается величию Творца. И потому сказано «Хвала Творцу исходит из их уст», то есть его величие раскрывается через изъяны в духовной работе, то, что заставляет человека подниматься все выше. А без подталкивания он ленится произвести малейшее движение и желал бы оставаться в своем состоянии вечно.
То есть здесь имеются несколько обязательных условий. С одной стороны, насущная необходимость в выяснении, в анализе, на скрытие, на сложности, на путаницу, на состояние, которое в состоянии разумом он на эти состояния не может согласиться. он не согласен их принимать. Но когда он делает анализ, он не может с этим согласиться. И во всех своих килим он из этого не находит никакого оправдания на все это, и все-таки идет сейчас выше своей, выше того, что он прав, выше того, что он идет в противоположном виде. Он именно он принимает решение, что справедливость находится с группой, с Высшим, с Творцом, с Учителем, и он хочет привлечь свет, возвращающий к Источнику. И для того, чтобы дал ему разум и чувство, тогда он поймет и почувствует. Нет. Это такой же эгоистический подход. А он просит разум и чувства новые, чтобы дали ему веру выше знания, где полностью все, что мы хотим раскрыть в разуме и в чувствах, в общем, наше знание, даат, все это будет как некая основа, над которой мы будем жить в виде противоположном ей. И эта противоположность не является доказательством ясным, убедительным, что я сейчас получил доказательство иного типа. Нет. А я поднимаюсь над чувством и разумом в том, что я хочу быть в них, в ближнем, скажем, вне меня, в проанализированном виде, что я нахожусь вне знаний. Внутри знания я делаю анализ, но нахожусь вне его. Продолжаем читать.
Со строчки Ма. Но если человек падает ниже уровня, на котором, как он считает, ему подобно находиться, это дает ему силы бороться с падением. Ведь он не может оставаться в таком ужасном состоянии. Он не согласен в нем находиться. Поэтому он обязан каждый раз прилагать усилия, чтобы выйти из состояния падения, что заставляет его умножать величие Творца. Таким образом, человек нуждается в получении свыше сил, выше тех, которыми обладает, иначе останется в падении.
Падением у него называется то, что он идет на то, чтобы понять и почувствовать внутри знания. А если он получает, понимает и чувствует внутри знания, для него это доказательством не является, достижением не является, наоборот. Это подобно тому, что ему затыкают духовный путь.
Выходит, что каждый раз ощущение противоречий Саарот вызывает у человека необходимость духовного продвижения и еще большего раскрытия величия Творца, пока не раскроет все имена Творца, называемые 13 мер милосердия. Об этом сказано: «И старший будет прислуживать молодому, а также грешник подготовит, а праведник облачится, и брату своему служить будешь». То есть все рабство и все противоречия, которые возникали в человеке как помехи против духовного, сейчас, когда раскрылся ему высший свет Творца и освещает этим помехи, видится ему совершенно наоборот. Он понимает, что именно эти помехи помогают и служат человеку в раскрытии Творца, потому что именно они создали место для наполнения Высшим светом. Помехи стали облачением, в которое облачается святость, поэтому сказано: грешник подготовит, а праведник облачится. Ведь именно помехи стали сосудом и местом для святости. А теперь можно понять сказанное в Талмуде. Удостоился праведником, получает свое и часть другого в раю. Недостоин стал грешником, получает свою часть и часть другого в аду. Имеется в виду, что получает он помехи и противоречия других людей, то есть всего мира. И поэтому создан вокруг человека такой большой мир со множеством людей. И у каждого свои мысли, свои мнения. И все находятся в одном мире. Специально. Именно для того, чтобы каждый перенял мысли и мнения всех остальных. В таком случае, когда человек возвращается к Творцу, совершает ответ «Чего?», он выигрывает от того, что включает в себя мысли и мнения многих людей. Ведь если хочет человек сблизиться с Творцом, он обязан перевесить себя и весь мир, с которым связан на чашу оправдания. То есть оправдать действия Творца по отношению к себе, ко всему миру, потому что связан с миром, мыслями и мнением.
То есть если один из наших товарищей находится во включении с другими товарищами, то у него из этого есть возможность включиться, когда он уже включился в мысли, в расчеты, в желания других, возможность исправить их. Вот это и есть его духовное кли, его духовный сосуд. Вот так каждый, кто включается из других, его духовное кли идет из взаимного включения с ближними. Ни у кого нет духовного кли своего собственного внутри знания, а высшее его знание — это и есть все те, что он берет у ближнего и ставит ближнего выше себя. Чувство в чувстве, разум в разуме, каждая вещь в соответствии с собой. Если он поднимает вот так ближнего над собой в каждом чувстве, в каждом проявлении разума, во всем. Он вот так строит кли. Вера выше знания. Поэтому и дана нам эта возможность. Такой большой мир. Он пока вначале с товарищами должен это сделать, потом со всем миром. С товарищами это малая часть, самая легкая, а потом со всем миром. Это уже его истинный получающий килим.
Поэтому сказано, «Прегрешил грешник, получил свою часть и часть другого в аду». Что означает, что пока все еще был грешник, то есть он был обязан, была у него собственная сила и были своя часть противоречия мыслей, так кроме того, он взял на себя еще и другую часть прегрешений, относящихся к аду, ведь соединился мыслями всех людей в мире. И поэтому становится затем праведником, который удостоился, то есть вернулся к Творцу и оправдывает себя этим и весь мир, и получает в раю свою часть, а также часть, принадлежащую всем остальным. Ведь он был обязан привлечь высший свет, чтобы исправить чуждые мысли всех людей в мире. Поскольку включает их всех в себя, то должен оправдать их всех. И поэтому привлекает праведник высший свет против любых деним противоречий всего мира. И хотя еще весь мир сам не в состоянии получить этот свет, привлеченный для него праведником, потому как нет еще у этих людей соответствующих килим, но он, праведник, производит для них это действие. До сих пор.
А почему только до сих пор? Ну, как хотите. Я не думаю, что здесь надо что-то здесь выяснять. Мы обо всем этом говорили. То, что вы все время хотите задать вопрос, то понятно. Читай дальше.
Однако есть правило, что человек, вызвавший распространение света на высших ступенях, в той же мере и сам получает его, поскольку стал причиной этого действия. Но тогда выходит, что и грешники должны получить часть света, который вызывают они через праведников. И чтобы понять это,
это все в одном человеке, и грешники, и праведники, это понятно.
И чтобы понять это, необходимо вначале выяснить смысл жребиев. И почему было два жребия? Как сказано, один для Творца, а для другого — для нечистой силы. Как известно, понятие «гораль» — «судьба» — это действие выше разума. И потому один из них попадает к нечистой силе, о чем сказано, и обрушилась буря на головы нечестивых. Ведь на эти противоречия привлекается высший свет, благодаря чему умножается величие Творца. Но не нужно это грешникам, которые желают получить лишь согласно своему разуму. И когда усиливается свет, приходящий на основе, находящейся выше разума, отступают грешники и пропадают. Поэтому единственное, что есть у грешников, это их помощь праведникам привлечь величие Творца, после чего грешники отменяются.
То есть они начинают действовать ради отдачи. Действия остаются, но изменяются намерения.
И об этом сказано: удостоился стать праведником, получает свою часть и часть другого в раю. Но, пропустили то, что в скобках, но весь мир своими посторонними духовными мыслями заставляет праведника привлечь величие Творца, и вызванный этим свет остается на счету каждого. А когда они будут способны получить этот свет, то каждый получит также тот свет, который вынудил привлечь больше, свыше. В этом смысл сказанного «бегущего пробора, разделяющие волосы», упомянутые в Зоре, который разделяет правую и левую стороны. И два жертвенных козла были в Йом-Кипур. Это одно и то же слово — «козел» и «сеар», и «многоволосы», что намекает на возвращение в трепете. Другой жребий был в Пурим, означающий возвращение с любовью. Ведь это было еще до строительства второго храма. И было необходимо возвращение по любви. Но прежде необходимо было ощутить необходимость возвращения, а потому послали им ограничения и сеарот. А потому дали свыше власть Аману, о чем сказано: «Я поставлю над вами Амана, чтобы властвовал он над вами». Потому и сказано, что бросил Аман жребий, определяя судьбу, в месяц Адар. Адар называется 12-м месяцем. И на то же число 12 намекают 12 быков, на которых пахал Илиша. Два раза по 6 получается месяц Адар, что указывает на тайну Адер-Эцар, волосяное покрывало, то есть самые большие ограничения. А потому знал Аман, что победит весь народ Израиля, ведь в месяц Адар умер Муше. Но он не знал, что в тот же месяц и родился Муше, о чем сказано, и увидела она, что сын хорош. Ведь когда преодолевают самые тяжелые состояния, которые достигают самого большого света, называющегося величием света Творца, в этом смысл переплетения дорогих нитей. То есть, когда удостаивается бегущего пробора, разделяющего волосы, то, что называется «два раза по 6», то возникает переплетение, означающее, что удаляется чужестранец, нечистая сила. То есть чужестранец или нечистая сила пропадает и уходит, поскольку уже выполнил свою роль. Выходит, что все противоречия и ограничения были даны лишь для того, чтобы раскрыть величие Творца. Поэтому Яков, который родился гладким, без волос, не мог раскрыть величие Творца, поскольку не было у него причины для такого раскрытия и необходимости в нем. И поэтому не мог Яков получить благословение от Ицхака, потому что у него не было келим, а ведь известно, что нет света без кли. И поэтому научила его Ривка надеть одежды Исава. И поэтому сказано о нем, а рукой держался за пету Исава. То есть, хотя и не было у него никаких волос, но он взял он их у Исава. И это увидел Ицхак и сказал: «Руки Исава», хотя голос Якова. То есть, понравилось Ицхаку это исправление.
Но это еще пока свойство гар, три первых. Еще не может полностью облачиться в желание,
сделанное Яковом, благодаря которому приобрел он келим для получения благословений. Именно по этой причине нам необходим этот мир, где так много людей, чтобы каждый проникся желаниями всех остальных. И тогда каждый отдельный человек несет в себе мысли и желания всего мира. И потому называется «Человек — это целый маленький мир».
Это значит, что каждый он очень маленький, в каждом его эгоизм очень маленький, животный эгоизм, очень маленькое эго. Но когда приходит свет, и светит в духовное свойство между нами, тогда получается, что каждый из нас, хотя и находится в эгоистической плоскости, очень маленькой такой, примитивной, но расстояние между нами, отталкивание между нами, они духовные, потому что светит свет, он светит и разделяет между нами своей мощью. Тогда получается, когда мы хотим объединиться, этим мы приобретаем свойство света. А расчеты между нами, внутри нас, в каждом из нас, в его личной деятельности не засчитываются. Главное для нас именно свет, который между нами дает нам разного рода отталкивание, ненависть и так далее. Вот это все нам нужно преобразовать.
И это означает «не заслужил». То есть человек все еще не, если не удостоился, то получает в аду свою долю, что причитается там всем остальным, то есть соединяется с адом всего мира. Более того, даже если частично исправил свой ад, но не исправил ад, полагающийся остальным, то есть все прегрешения, которые присоединил к себе от всего этого мира, это все еще не считается исправлением. И такое состояние не является совершенным. И отсюда понятно, что хотя Яков сам по себе и был гладкий и без волос, тем не менее держался рукой за пету Исава, то есть позаимствовал у него волосы. А когда заслужил их исправление, получил часть, принадлежащая брату в раю, и ощутил величие высшего света, привлеченного им для исправления этих сеарот, волос, посторонних мыслей всего мира. И удостаивается этого в то время, когда весь мир сам не может получить этот свет, поскольку еще не готов к этому. И из этого понятна суть спора между Яковом и Исавом. Когда сказал Исав: «Есть у меня достаточно, А Яков сказал, у меня есть все. То есть 2 за по 6, что означает внутри знания. В противоположность — выше знания. Или желание насладиться в противоположность свету слияния. Исав сказал, есть у меня достаточно. То есть свет, приходящий в получающий килим, внутри знания. А Яков сказал, что есть у него все, то есть 2 составляющие — использование получающих килим, а также есть у него свет слияния с Творцом. И в этом суть Эрефрав, великого сброда дословно, великого смешения народов, присоединенного к Исраэль при бегстве из Египта. А потом, сделавших золотого тельца и сказавших, «Вот он, Бог твой, Исраэль». Вот Эли без Ми. То есть хотели присоединиться только к Эли из слова Элоким, без Ми, не желая их вместе. Ведь Эли вместе с Ми составляет полное слово Элоким, или Творец. Но не хотели они одновременно, и достаточно, и все. Это намекает на Керувим, называемые Кравия и Патия, ангелы, расположенные по 2 ковцам, к концам крышки ковчега. Один ангел стоит на конце, который означает «достаточно», а другой ангел стоит на конце, означающий «все». В этом смысл сказанного «и слышал голос Моше». И слышал Моше голос, беседующего с ним с крышки на ковчеге откровения из пространства между 2 кровами. Но как такое возможно? Ведь это 2 полюса, противоположные друг другу. Несмотря на то, что человек должен сделать из себя патия, в переводе «глупец», так и принять это, что называется, выше разума. И хотя и не понимает ничего из этого, из того, что ему говорят, он все равно делает. А то, что касается всего, то, что называется выше разума, то человек должен стараться работать с радостью. Ведь благодаря радости раскрывается истинная мера понятия «все», «всего». И если человек не радуется, то пребывает в грусти от того, что у него нет радости. А ведь главное в работе — это раскрыть радость от того, что работает человек в вере выше знания. И поэтому, если не испытывает радости от работы, то это должно печалить его. И об этом сказано: «Тот, чье сердце пожелает работы ради Творца». То есть испытывает боль и страдания от того, что не ощущает радости в духовной работе.
Вопросы? Все-таки надо.
Центральный вопрос, который здесь исходит от всех, где взять сил работать выше знания?
Нет такой силы. Получишь свыше, если получишь, через группу. По методике, о которой ты слышишь от учителя. И все? Нету? Мы не понимаем, насколько мы находимся в занятии, у которого нет никакого реального шанса, рационального шанса быть сделанным. Это просто только ты должен хотеть и связать себя с радостью, просить о том, чтобы тебе это сделали родные, близкие и так далее. Верно, так оно и происходит. Что делать? Делают подготовку к этому. И в этой подготовке ты все больше и больше должен понять, что это так и есть, тебе на пользу. Силы только свыше. Правильные понятия свыше. Чувство, разум, все, кроме животного твоего, приходит от света, возвращающего к источнику. Привлечь свет, возвращающий к источнику, ты можешь, если ты делаешь усилия. Усилия — это учеба, РАФ-группа. Все. Если ты в этом производишь правильные действия, через них к тебе приходит свет, возвращающий к источнику. Он тебя изменяет. Как он тебя изменяет, ты не знаешь. Относительно чего? Ты говоришь «отдача», но ты не знаешь, что это значит. Тогда он сделает. И все. Хозяин истины не должен работнику объяснять, что работнику делать. Он должен сказать ему «делай вот так». И все. А раб, если он хочет быть преданным рабом, не хочет понимать, не хочет соглашаться с тем, что говорит хозяин, господин. Если он хочет слиться с господином, хозяином, быть как он, и понимать, что внутри него, внутри его природы нет ничего, что он мог бы остаться на следующей ступени, быть как хозяин, он радуется этому, тому, что предстоит ему сейчас. То, что это совершенно противоположно тому, что есть у него, образом крайним. А иначе это не является исправлением. Ну, Моти все время хотел задать вопрос.
Даня тоже хотел.
Хорошо, хорошо.
Может, передать им очередь? Творец, сказано, создал я злое начало. Но все время сказано, что Яков нуждался в облачении, должен был войти в Египет. Все время необходимо злое начало.
Ну, нормально.
Недостаточно того, что Творец
создал злое начало, правильно. Но внутри этого злого начала, которое я создал, у тебя есть сейчас 1 грамм, допустим, из миллиардов тонн. Постепенно все это раскроется. Дани? Хорошо. Ну?
Доброе утро, Рави.
Доброе утро.
Прежде говорилось о падении. Находиться в падении. Я хотел спросить вас, что может привести человека в такое состояние?
Я нахожусь в любви, в отдаче к товарищам. Вдруг я начинаю анализ, критику проводить. А зачем мне вот это? Что мне будет с этого? Я пойду немножко отдохну, отключусь от всего этого. Пусть пока что-то делаю. Мне что-то для себя надо. Вот это называется падение.
Непонятно.
Падением называется. Я сейчас принимаю решение, что свойство отдачи, форма отдачи, усилие действовать в отдаче не так важно. Вот это называется падение. Падение важности духовного в моих глазах. Вот это называется падение.
А если материальное состояние могут привести человека к падению?
Могут материальные тоже, потому что нет материального в духовном. И та материальность, которую мы видим перед нашими глазами, приводит к разным состояниям, в которых я начинаю ценить отдачу как не очень настолько важную. Это называется падение.
А что означает ад?
Геном, ад означает, я чувствую себя целиком ради получения, отключенным от отдачи, от высшей силы. Если я решаю, что высшая сила — это отдача, и я отсечен от отдачи, от высшей силы, это называется, я нахожусь в аду, в геноме. Переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.